есть на ваших листиках записаны. Законы Царствия Божия. Видели, да? И прежде чем мы углубимся в эту тему, я постараюсь быть сегодня лаконичным, немножко буду быстро говорить, но вы уже привыкли, как сказала Марина, я быстро говорю. А ты как сказала? Громко, окей. Я быстроту речи буду заполнять громкими фразами, чтобы как-то она сливалась в одном тоне. Было бы хорошо, это шутка. Вы готовы слушать, да? Или вы хотите свои голоса записать на этот передаточный устройство? Нет? Готовы слушать? Значит, я знаю, что в ваших записях написано, что существует два мира. Знаете об этом? Мы не так давно были представители одного мира. И скажите, слава Богу, что теперь мы представители другого. Хотя вроде бы живем, возможно, в том же самом городе, живем в том же самом доме или квартире, ездим в той же самой машине, но в духовном мире мы можем преодолевать большое расстояние между одним царством и другим царством. И Библия, вот эта интересная книга, не пытается скрыть от нас о существовании двух этих царств. Вопрос заключается не в самой книге, вопрос заключается в нас. Какому царству мы принадлежим? На чьей стороне мы хотим быть? Что интересно, когда пришел Сын Божий, Он сразу же оповестил людей, живших тогда в Иудее, что приблизилось к вам Царствие Божие. Но никого, послушайте внимательно, не заставил туда войти. Интересно, но если это хорошее, если это доброе, если это прекрасное, почему бы туда не войти всем людям? И я хочу сказать вам такую интересную вещь. Мы так долго привыкли жить на территории другого царства. Вы, надеюсь, понимаете, о чем я пытаюсь немножко сказать? Так, чуть-чуть хотя бы, в общем. Мы так долго жили в том царстве, которому принадлежали, как бы, скажем так, всей душою, всем своими силами, всем своим разумением. Мы по-другому даже не умудрялись мыслить. И вы, наверное, уже имели опыт, разговаривая с другими людьми, показывая им, что они сильно вокруг них сплошные проблемы. Внутри этих людей, с кем мы общались, тоже сплошные проблемы. Нету, кажется, никакого выхода. И вы говорите, перейди на другую сторону, на Бога. Люди могут даже с вами соглашаться, но переходить не хотят. Были у вас такие случаи? У меня были много раз. То есть, я понимаю, что человек может даже и осознавать для себя, оставив то, в чем он живет. Я не говорю о том, что бросить свою квартиру, бросить свою работу. Вот в тот образ мышления, те отношения с демоническим миром того темного, черного царства, которое люди проклинают, о котором все время судачат, о котором все время говорят, что неправильные все разговоры сводятся к тому, насколько плохо нам жить, не так ли? И тут говоришь, вот, есть путь. Через Иисуса Христа, потому что Слово Божие говорит, что Он есть путь истинной жизни, не так ли? Выйди с этого царства и перейди на сторону Бога. Помните эту песню «Открытого неба», наверное, пели? «Перейди на сторону Бога». А люди боятся ставить. Вроде бы самое ценное и самое дорогое у них только в демоническом царстве. Это не значит, что нужно переехать границу другого государства, то есть из Америки переселиться в Канаду. Это не значит, что нужно переехать на другой материк, из Америки переехать в Европу или в Африку. Вопрос же не в этом. Живи там, где ты живешь, делай, что ты делаешь, но измени свое отношение, а так как тебе само это трудно, перейди на сторону Бога того, кто готов взяться за твою жизнь, изменить твою семью, изменить твои отношения с обществом, тебя, в конце концов, изменить. Люди боятся. И один из моих ответов, который я пытаюсь вам помочь, подсказать, люди боятся и не знают, что есть жизнь на другой территории. Они, возможно, и мечтают, что когда-то они умрут, воскреснут из мертвых и предстанут пред Богом, и Господь по милости своей, по доброте, может быть, и переведет их в это царство, потому что там как бы и другого выхода не будет. Но выбор не тогда, когда мы умрем. Выбор должен быть где сегодня? Вот на этой земле. Сегодня в нашей жизни. И как бы хотелось бы, чтобы люди это сделали выбор. То есть, что я пытаюсь вам объяснить? Вы, мои дорогие консультанты, практически должны помочь человеку сделать выбор. Вы согласны с этим? И другими словами, сделать возможное с помощью Бога, протянув руку. Вы те, которые, я верю, живете на другой территории, не так ли? Но протянуть руку, то находится еще по ту сторону, в духовном мире, хотя эта линия не видна абсолютно. Люди могут в течение дня пересекать эту границу туда и обратно. Но вы должны понимать, что вам нужно вытащить человека с одного царства и привести его в царство возлюбленного Сына, нашего Господа Иисуса Христа. Так как существует два царства, которые пытаются заполучить нашу преданность, нашу верность. Интересно, я спорил, ну, давайте скажем так, спорил. Пытался доказать или объяснить с разными людьми, которые мне всеми своими фибрами, всеми своими знаниями пытались объяснить, что то царство, на котором они живут, а те законы, которые они спят в своей жизни, они самые правильные и самые лучшие. Для сравнения мне хотелось сказать, давай-ка перейдем на другую территорию, посмотрим, какие здесь законы работают. Но люди не хотели, потому что они видели других верующих или тех, кто считает, что они живут по правильным положениям, и для них это было как бы минусовым как бы объяснение, то есть они видели в этом, наоборот, что это не совсем тот переход, который они хотели. То есть вы поймите, мы можем говорить правильные вещи, правильные слова, но для принятия Царствия Божия недостаточно просто говорить хорошие вещи. Должен быть реальный пример. Вы слышите, да, мои друзья? Вы можете убедить человека, то, что вы знаете или чем вы оперируете, это хорошо. Но для человека нужен вы как пример, что вы живете по другим принципам на той территории, на которой вы находитесь. И это благословение для вас. Это поменяло вашу жизнь. Тогда человека может это стимулировать тому, чтобы он или она приняли решение перейти вот на ту сторону, на которой вы живете. Те принципы, которые вы исповедуете. То царство, которого вы приняли, и оно действует в вашей жизни. Почему же тогда мы не являемся хорошим примером? Говорим правильные слова. Я думаю, что здесь в основном все те люди, которые уже как бы натянули себе такой лексикон, могут оперировать правильными библейскими фразами. Но вы знаете, знание библейских фраз не гарантирует, что люди вам верят и готовы за вами идти, не так ли? И знание библейских фраз не гарантирует, что мы живем по правильным этим принципам. Так как же так, чтобы эти принципы заработали в нас? Как сделать так, чтобы то, что мы говорим, стало реально первичным для нас? Не просто мы занимаемся аутотренингом и уговариваем себя или других, что хорошо быть с Богом. Да, с Богом сильно хорошо, но насколько мы хорошо с Ним? Для этого нам нужно оперировать, знать и использовать законы, которые действуют на территории Царства. А того, что мы знаем, что есть Царство, то, что мы когда-то покаялись, это не говорит еще точно, полностью и стопроцентно гарантированно, что мы живем по законам Царства, о котором мы говорим с вами. Не так ли? Скажу больше, почему верующие притыкаются через какое-то время, почему верующие сползают, однажды покаявшись, и каются полностью, не только фигурально, а реально перешли на сторону Бога, через какое-то время начинают сползать и обратно возвращаться к положениям, к правилам и игре того царства, из которого они ушли. Почему? Потому что они не поняли, что на этой территории тоже действуют законы, как и действуют законы на территории этого царства. Не так ли? И незнание этих законов, помните, что не освобождает нас, так говорится, да, от ответственности. И когда люди не знают законы, хотят жить по-своему, как они жили вот здесь, вот, перейдя на новую территорию, и это не работает. Они начинают обвинять Бога или других верующих, что их обманули, что у Бога лучше, потому что они попытались перетащить принципы этого царства на эту территорию. Эти принципы здесь не работают, не так ли? Они не могут тут работать, потому что это законы, которые становятся демоническим царством. Эти два царства между собой не работают вместе. У Бога совершенно другие принципы. Но и в демоническом царстве свои тоже принципы, свои законы. И здесь эти законы влияют на всех людей, и люди знают, иногда это давящие законы, наглые законы. А законы, которые узурпируют человека, контролируют, манипулируют человека, человек от них устал. Но он не понимает, что такое свобода в Боге. Свобода, когда мы говорим Бог, это значит, что вседозволен. Свобода в Боге – это понимание, что то, что Господь дает, не является актом насилия. А предложение, здесь вообще не разговаривается о свободе. Здесь мы марионетки, все делаем то, что делает все вокруг нас. Иногда мы можем осмысливать, иногда у нас есть какие-то свои преобразования в разные, что-то может не нравиться, но мы снова здесь заложники тех законов, которые есть. Вы все понимаете мою мысль? Здесь есть свобода выбора. Но этот выбор не значит, что я хочу что делать. Я просто выбираю подчиниться Богу. Я выбираю Его закон. Я хочу жить по Его законам. И я хочу эти законы исполнять. Только тогда это имеет действие в моей жизни. Только тогда это принимает силу в моей жизни. Надеюсь, это не трудно было пока понять, да? Хотя я и быстро говорил. Хорошо. Как я сказал, что существует два царства, которые пытаются получить нашу преданность. А вы разговаривали с людьми неверующими или теми, которые противятся всяким любым формам разговора о Боге, они четко и ясно, и даже с таким как бы упорством, скажем, таким как бы воодушевлением, можно сказать, отстаивают те законы, по которым они живут. Не так ли? Насколько оно глубоко вошло в их мышление, в их взгляды, в осознание. Иногда я, как я и сказал, допустим, я по молодости, я, может быть, больше спорил, по молодости не только моей возрастной молодости, а в Господе молодости. Мне казалось, если я узнал, что так хорошо с Богом, все должны быть убеждены, что там действительно и прибегут только по моему первому призыву. Особенно казалось мне, мои друзья точно должны, зная меня, что я так умею мотивировать и вдохновлять. Вот, точно придут. Но они до конца своих как бы, дней общения со мной никогда не хотели поверить, что то, что я узнал, это для них реально. Они настолько верили в том, чем они находятся, к чему они привыкли. Это снова будет под другой какой-то эгидой, но работать у них. Они думали, что нужно быть немножко более изворотливым, более эксцентричным, может быть, как бы придумать для себя новые ходы, и это поможет им существовать. Они стали успешны на той территории, и они побоялись потерять свой успех, который они имели. Вы услышали? Потому что здесь они казались, они удачные, у них получаются дела, у них получается связь, у них получается какие-то бизнес, у них получаются какие-то отношения, они рады даже негативным вещам, имея жену, имея любовницу, имея те или другие вещи, они пытались, что я, чего мне еще хотеть, у меня и так хорошо на этой территории. И они понимали, что перейдя на эту сторону, от этого всего нужно будет что? Отказаться. Тогда получается, пускай это паразитическое царство, но законное царство меня устраивает. И их невозможно перетащить на эту сторону. Вот почему каждое царство пытается заполучить нашу преданность. И поэтому дьявол тоже не глупый. Для тех, кто живет на его территории, не всем это нравится. Но многих устраивает. Вы поняли фразу? Не всем нравится там жить, но многих устраивает. Он подбросил какие-то дивиденды, может быть... Как мы раньше, помните, была такая поговорка, что ложка дегтя может испортить там что-то большое количество меда, не так ли, да? И вот у нас много не то, у нас там, может, на этой территории основное ведро вообще это, или бочка меда, то есть дегтя, наоборот, а не меда. Но какая-то одна ложка меда, она устраивает нас, и мы ее облизываем, сосем, и нам просто устраивает быть на этой территории. Не так ли, друзья мои? А выбор территории зависит, в первую очередь, от нас. Это наш выбор, не так ли? Это не выбор царства. Я сказал немножко раньше о том, что Иисус никого насильно из нас не спасает. Я не видел, я скажем так, 24 года служитель Божий, но за эти 24 года я не видел ни одного человека, который насильно покаялся. Вы слышите, да, мои друзья? Ну, кто? Заставили покаяться, и он стал активным членом жизни, церкви, отношения, потому что его кто-то заставил. Бог никогда. Бог всегда предлагает выбор. Люди боятся выбора. Знаете об этом? Мы настолько жили в советской культуре, где за нас делали выбор, что когда нам предложили свободу выбора, мы не знали, что это делать. И до сегодняшнего дня мы хотим, чтобы кто-то принимал за... Мы будем потом обвинять этого кого-то, кто за нас сделал выбор, что нам этот выбор не понравился, но выбор делать мы не хотим. Вы должны понимать, если будете иметь дело с советского менталитета людьми, можно так сказать, советского менталитета, многие люди лишены свободы выбора. Когда, допустим, бездуховное общество заменило псевдохристианством, почему псевдохристианство? Потому что все стали автоматически православными или католиками, или все. Не потому что они верили в это. Не потому, что они ходили в церковь и исповедовали Христа. Я не обижаю тех, кто так делали. Искренне верили, потому что не видели других путей. А те, которые машинально, автоматически стали теперь ходить на каждый как бы, праздник в храм и стоят, отстаивают там какую-то службу или еще так далее. Это не значит, что это было действительно их вероисповеданием. Это просто по необходимости они перекатились с одного стороны в другое. Но законы Царствия Божьего не поменялись, понимаете? Да, они по-прежнему остались на этой территории, одев на себя хоругвии, называемого христианства. Я верю, что христианство не является просто переходом из одного состояния в другое. Помните, в физике были соединяющиеся как бы, сосуды, где вода, в зависимости, какой бы ни был объем, но занимает одно и то же положение. Не так ли, да? Это то есть имеется в виду, что независимо, куда бы я ни переместился, не мое перемещение играет значение, играет роль, а мое отношение, моя вера. И поэтому мы не можем перетащить никого в христианство. Понимаете, да? И я скажу даже больше, почему... Даже вот то, что мы сами исповедуем, не нравится как бы majority, большинство людей, которые окружают нас. Они, может быть, ничего не имеют против Христа, боятся, во всяком случае, как-то там внутри себя, что лучше против Бога ничего не говорить. Но мы для них как кость в горле. Почему? Потому что мы предлагаем в них номинальное исполнение каких-то обрядностей, а отношения с Богом. И оказываются люди, которые всегда обижаются и приходят в церковь, чтобы за них помолились за изменение их отношений. В первую очередь, боятся отношений с Богом. Помните, Моисей спустился с горы? Народ израильский только что перешел Черное море, увидел множество казней, которые были против египтян и увидели, как сверхъестественно Бог их спас. Поставил, сначала открыл двери через море, а потом закрыл эти двери. И все те, кто за ними гнались, были потоплены. Какие чудеса, какие знамения, ну сверхъестественные. И когда Моисей спускается с горы, разговаривая с Богом, они видели, вся гора пришла в движение, молнии, громы, шум такой стоял, видно, что там как будто что-то происходило сверхъестественное. Да действительно, посмотрите, сам Бог сошел на эту гору, разговаривал с Моисеем, он спускается, лицо его просияло, у него две скрижали, на которые записан закон Божий. Он приходит к людям, и они говорят очень хорошую фразу: ты знаешь, Моисей, мы посмотрели, лучше ты разговаривай с Богом, а потом просто передавай нам. Вот так и мы сегодня. Мы хотим, чтобы или служители, или какие-то священники разговаривали с Богом. Мы боимся строить отношения с Богом. Мы ничем сегодняшним не отличаемся от того общества израильского, которое вышло через целый ряд интересных вещей. Может, мы, конечно, и не прошли через такие вещи сегодня. Перед нами море не раскрывалось, и мы не видели, что Нил становился кровавым и так далее. Мы не видели эти казни, которые пришли на Египет. Но мы по-прежнему боимся сегодня, что, получив эти отношения с Богом, в этих отношениях нам придется раскрыться, нам придется обнажить свою душу, обнажить свои отношения, обнажить свои планы, обнажить свои цели. И, возможно, в некоторых понять для себя нам придется от них отказаться и сказать им «до свидания». И этот страх нас удерживает, и мы пытаемся держаться. То, что все равно рано или поздно умрет, то, что сегодня и так не живое, все же сегодня не приносит никакого удовлетворения, но мы держимся и боимся. И по-прежнему я пытаюсь это вам объяснить, что мы удержимся законов не царствия нашего Господа Иисуса Христа, а законов этого мира. Хотя не сегодня о мире, я хотел сегодня говорить о божественных планах, потому что если вы их не знаете, вам трудно будет говорить другим людям. Итак, в Царстве Божьем существуют определенные законы, которые действуют даже в том случае, если мы не желаем верить в них. То есть они все равно действуют, они уже запущены, они Бог сказал, и Он стоит непоколебимо за исполнение этих законов. Если вы хотите остаток вашей жизни на земле и вашу вечность провести в Царстве Божьем, вы должны знать эти законы, потому что, как я сказал раньше, незнание законов не освобождает вас, а наоборот, незнание законов отталкивает вас от понимания и принципами, которые оперируют Царствие Божие. Интересно, как Иисус сказал о Царстве, оно приблизилось, так написано. Такое ощущение, что Царство – это как личность, которая двигается навстречу кому-то. Конечно же, в первую очередь, сам Иисус пришел, представитель Царствия Божия, потому что, знаем, Он царь этого Царства. И, можно сказать, было понятно, что с тобой оно придет, потому что ты сам пришел. Но Царство двигается не только в образе Иисуса Христа. В нас внутри живет Дух Святой, не так ли, рожденных свыше. И поэтому в нас сонаследие от этого Царства. То есть Бог ожидает, куда бы мы ни приходили, что бы мы делали, мы должны приносить Царствие Божие вместе с собой. Между вами находятся люди, и вы, естественно, работаете, живете, общаетесь с людьми, которые находятся в том царстве, в другом, не так ли? Мы не считаемся, ой, чур меня как бы подальше. А есть такие верующие, которые вообще пытаются до минимального количества ограничить свои отношения с этим миром, потому что как будто испачкаются. В законе было такое, в Ветхом Заветном, что люди, которые имели отношения с Богом, не должны были прикасаться ни к чему от этого мира. А если поэтому, помните, кто вчера был на занятии, Таня говорила, что нужно было какой-то специальный процесс омовения, очищения от того, что где-то к чему-то прикоснулись нечистому. Когда Петр на крыше молился, Бог опустил скатерть с разными животными, он сказал: ой, я не дай Бог, я это буду есть, упаси меня Господь. Ну, то есть мы как бы боимся, что-то ложное, нечистое придет в нашей жизни. Но Бог нас взял из мира, привел в свое царство, не чтобы мы теперь никогда больше не общались с людьми в том царстве, потому что они находятся рядом с нами. А наоборот, без страха и сомнения приходили и говорили другим: у Бога есть для тебя выход, и я хочу тебе помочь туда перейти. То есть мы этим приносим царство даже на вражью территорию. Интересно, скажу такую интересную вещь вам. Послушайте, это царство не может спокойно войти на эту территорию. Но мы имеем с вами власть переходить на эту территорию. Вы поняли вас? Это царство не может. У Иисуса спросили как-то фарисеи: ты, наверное, изгоняешь бесов из людей силой князя бесовского. Он говорит: вы не поняли. Я не могу это делать, потому что это царство в себе не разделилось. Невозможно бесов изгонять бесами и так далее. Но показав, что он может изгонять из людей бесов, значит, эти люди, если они в них бесы, находятся на какой территории в это время? Принадлежат демонической. Он, значит, мог пересекать на демоническую территорию, сгонять бесов. Вы понимаете, да? Имея власть. То есть нам Бог дает власть переходить на территорию без всякого страха и сожаления, если вы только не боитесь. И освобождает людей, потому что эти люди находятся сегодня в связанном состоянии. Если бы они могли сами освобождаться, мы не нужны были. Не правда ли? Значит, мы помогаем людям на этой территории. Но вот эти представители, они не могут Для того, чтобы перейти с этой территории на эту территорию, им нужно отказаться сначала от этого царства. Сейчас объясню. Мы свидетельствуем людям о том, что им необходимо покаяться для того, чтобы стать сынами и дочерьми Божьими. Правда? И они признаются, что они грешники. Они больше свидетельствуют о своем положении, что есть правильно. Они признаются, что они совершили те или иные грехи, или даже не начинают перечислять, просто говорят о том, что они в греховном состоянии, для того, чтобы быть с Богом, им нужно от этого как бы освободиться. Аминь. Но немногие люди, которые отказались от того, что они до этого момента были грешники, приняли Иисуса Христа, захотели быть на его территории, скажем. Это все условно, понимаете? Это я мог находиться в одной и той же точке. Я хожу, чтобы вам было более-менее понятно. Вот здесь. Это не значит, что во мне изменились принципы сразу и положение, и я сюда попытался прийти с принципами какого царства, в котором я оперировал до этого. Что я пытаюсь объяснить вам? Это не значит, что на этого человека Бог не положил печать, не защищает, не окружает, не заботится о нем. Но это не значит, что человек уже полностью перешел из этого царства в это царство. Сейчас хорошая была пауза. Вы в это время думали или так просто пропустили мои слова? Думали, да? Что вы из этого увидели? Скажите мне ваши мысли. Я вас сейчас немножко так подстыкнул, а вот подумайте, что вы могли с этого для себя какой-то урок взять? Ну, пока мы не про совершенство. Но меня интересует по отношению к царству твоя мысль. Или мысли кого-то другого. Хорошая мысль, это правильно, что мы еще не совершенны, мы еще не измененные. Правильно, потому что процесс изменения, это процесс намного длиннее, чем сам момент покаяния. По момент покаяния мы отказались от своего состояния, но мы не изменились. Через, после покаяния я могу там выйти, там, допустим, и делать еще, и продолжать это делать какое-то время еще вещи, которые не обновленные во мне. Хорошая мысль. Да, это правильно.
Мы перешли оттуда еще всем том, но мы принимаем решение.
Хорошо.
Меняться в этом царстве, в котором мы входим.
Хорошо. Хорошие мысли еще. Ты хотел сказать, Андрей?
Перейдя в это другое, в это царство Бога, просто Бог работает над тем, чтобы мы весь этот мусор оставляли, чтобы мы могли увидеть.
Хорошая мысль.
Чтобы мы могли увидеть, как работает царство Божие.
Окей. Показывают, какими принципами оперирует это царство. Правильно, показывают.
Окей. Мы должны делать свое решение. Бог не заставляет, мы должны свое решение делать так, чтобы мы оставляли это. И двигались, и проходили дальше, и укреплялись.
Отлично, хорошая мысль. Еще какие-то мысли у вас есть?
Что мы согласны жить по закону
этого царства. Мы согласны. Ну, давай так добавим еще к этому. Знаем ли мы законы этого царства? Нет, еще мы еще не знаем эти законы. Поэтому мы еще по-прежнему, вот это я пытался объяснить вам, мы анализируем, принимаем решения, как сказать так, по старинке, то есть еще в своем разуме или в своих знаниях мы оперируем принципами этого царства. И по большому счету, давайте так немножко глубже копну, это не должно работать. Но помните, я сказал, что эти два царства, они нераздельны. То есть они не то, что, знаете, как шестеренка, одна в другое заходит и так далее. Они имеют между собой вообще-то в духовном мире большую пропасть. А есть одна притча, помните, богач и Лазарь. Оба были отнесены, один был на лоно Авраама опасен, другой. Но находятся рядом, потому что друг друга могут общаться. Но пересечь границу они не могут. Потому что один ожидал, Иисус почему сказал, он еще не был распят, он еще не воскрес из мертвых, поэтому они были в Ветхом Завете, я как-то вас учил, все представители Ветхого Завета должны были услышать исповедь от Иисуса Христа, который пошел в ад. Мы знаем, 3 дня как раз с момента его распятия до момента его воскресения, это 3 дня, в нескольких местах Писания подтверждается, он был в аду. Почему? Потому что он должен был проповедовать то слово, которое люди находились до Христа в Ветхом Завете. Они умерли, они не попали сразу на небо автоматически, они находились. Почему? Потому что согласно учению, которое мы с вами знаем, единственный путь на небо через кого? Иисуса Христа. Аминь. Для всех это равное условие. Поэтому он должен был прийти и свидетельствовать им. И вот эти 2 человека, которые жили, один богач, другой Лазарь, вот они попали в ситуацию, что в духовном мире между ними была пропасть, хотя друг друга видели и разговаривали. Это как раз я взял такой маленький момент, чтобы вы поняли, что это рядом, но это пропасть. Для чего показал вам пропасть? Потому что, не зная законы Царствия Божьего, я попытаюсь в новой территории, в новое положение жить по старому укладу. Ну вот мы советские, русские люди, или украинцы и так далее, приехали на территорию Америки. Но наша ментальность еще не поменялась, не так ли? Мы оперировали, принимали решения и поступали очень часто, как мы это делали когда-то в Рашке. Ну, не так ли, друзья мои? Некоторые до сегодняшнего, может, 10 или 15 прошло, по-прежнему оперируют. Хотя здесь другие законы. И то, что проходило там, здесь, по идее, не должны проходить вещи. Но мы, наоборот, терли руки, что у нас получалось. Вот та старая школа, старая закалка, потому что мы здесь также были умельцами. Я нормально сказал, все понимают мою мысль? Работало, срабатывает. Сейчас не будем разбирать эту ситуию умельцев в нашей другой стране. Сейчас говорю о некоторых принципах, которые не должны работать. Это два государства. Россия не стала Америкой, Америка не стала Россией. И тем более Царствие Божие не станет никогда демоническим, а демоническое никогда не станет Царствием Божьим. Между ними духовная война даже. Это не просто как бы какой-то ложный приоритетный, какой-то, скажем, мы пытаемся ужиться по территории двух сторон одной и той же границы. Это два непримиримых царства. И когда я задал этот вопрос, я хотел объяснить вам очень интересную вещь. Не пытайтесь жить на территории с Богом старыми принципами. Они рано или поздно вступят в противоречие. Они рано или поздно становятся в серьезную конфронтацию. Или вам нужно будет отринуть себя, все, что принадлежало этому царству, и позволить Богу обновить, научить вас принципами духовного царства, или вы будете тащить то, что вас обратно туда и что? Утянет. И вы видели людей, которые приходили даже вот на вашей бытности, в ту церковь, в которую вы ходите. Они приходили, и, возможно, даже они искренне каялись, но не желая изменить образ мышления, образ жизни, который принадлежал этому миру, для того, чтобы стать на сторону Бога. Так или иначе, с какое-то время их что? Утянуло. Правильно? Что я пытаюсь вам объяснить? Когда вы проповедуете и говорите людям, будете делать на телефонной линии, помните, что существует грань между двумя царствами, есть определенные законы, и мы должны эти принципы знать, потому что они заложены в Писании, мы должны их выучить, должны их исповедовать, и должны обменять законы Божьи на демонические, то есть наоборот, законы демонические обменять на законы Божьи. Поэтому наша верность может раздваиваться, но я не хотел бы. Об этом первое место Писания, Матфея 6, 24. Евангелие от Матфея, 6 глава, 24 стих, оно у вас записано, не так ли, да? Что написано там? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть и другого любить, или одному станет усердствовать, а другому что? Не родить. Не можем служить Богу и мамоне. То есть этим Иисус показал нам, что это несоединимо, невозможно. То есть невозможно быть в двух царствах одновременно. Или одно будем любить, а другое будем ненавидеть. Или сможем как бы пытаться в одном усердствовать, а в другом будем не родить. Так или иначе, Бог специально спровоцирует эту ситуацию, потому что Он знает, невозможно демоническое царство притащить, или это будет самообман. То есть можно ходить в христианскую церковь, говорить об Иисусе Христе, петь хорошие песни, прославляющие Бога, слушать хорошую проповедь, молиться, читать ту же самую Библию, но не желая исполнять законы Божьи, так или иначе, законы того царства этого человека утащат обратно. Всем понятно? То есть, другими словами, я в самом начале хотел заложить вам это четкое понимание. Вы будете говорить людям простые вещи, выслушивая их боль, выслушивая их переживания, понимая, что им тяжело, но вы должны понимать, вы разговариваете с представителями другого царства. И просто утешение без изменений не работает. Оно важно в самом начале, чтобы человек понял, что вам не безразлично, что проходит в жизни этого человека. Что оно важно, чтобы расположить человека. И вы тоже открываете свое сердце для того, чтобы, слушая эту боль, спрашивали у Бога, как я могу помочь этому человеку. Но подсказав или, допустим, ободряя человека, как бы поощряя какие-то моменты в нем, что видишь, что есть еще какие-то прекрасные моменты, есть за что держаться в жизни, есть к чему стремиться и так далее. Скажите дальше на интересную вещь. Готов ли ты оставить на той территории, у которой просто ты унаследовал массу проблем, которая не изменяется, изменить ту территорию ты не можешь. Вы понимаете мою мысль? Человек может родить, стараться, стремиться, но территория царства, на котором живет законы, они уже утверждены, и они порабощают, контролируют, манипулируют и разгоняют просто все хорошие намерения, настолько настраивают человека на негативный лад, что человек через какое-то время все равно сломается. Не так ли? Так иначе, но сломается человек, какие бы ни были хорошие желания. Нужно просто спокойно и хорошо предложить, стараться, чтобы Дух Святой был при ваших устах. Перейди на сторону Бога. Если ты устал от тех трудностей, которые ты здесь, и уже понял, что ты ничего не можешь здесь поменять. Ты не можешь не то, что поменять кого-то человека, ты себя не можешь поменять, не так ли? Перейди на сторону Бога. здесь есть тот, кто высвободит тебя от всего гнетущего состояния, в котором ты столько времени жил, который высвободит твое сердце, твои эмоции, твои чувства, твои желания и построит с тобой новую жизнь. И только на этой стороне ты получаешь силу служить своим ближним, своим дорогим, своим любимым, потому что ты получил силу от Бога. Здесь другие законы, ты не можешь здесь помочь. Ты будешь стараться, но не сможешь, потому что сам закон жизни на этой территории связал не только тебя, а всех тех, кого ты любишь. Это правда? Поэтому здесь это не работает. А только перейдя на эту территорию, ты получаешь силу от Бога говорить истину, служить как от Бога. И с Богом, и с твоей истиной приходит сила, чтобы помочь тем, кто запутался и не может выползти с этой территории. Помните об этом царстве, помните об этих законах. Они никогда просто не сойдут на нет, пока существует тот мир, в котором мы сами живем. Когда наступит день, когда этого мира не станет. И царству дьявола придет конец. Но пока мы на этой земле, пока дьявол и его демонические помощники высвобождены, они будут двигаться и действовать согласно того правила, которое установлено на земле. Сегодня у нас нет времени и возможности понимать, почему это прошло на земле и какие последствия. Я надеюсь, вы какое-то имеете представление, не так ли? Как христианин написано, мы должны понимать, что первостепенно. И у вас вместо Писания должно быть написано Матфея 6:33, не так ли? Это все Нагорная проповедь, вы помните, начиная с 5 главы, Нагорная проповедь Иисуса Христа, и 6 ходит глава туда же, в эту Нагорную проповедь. Здесь написано, ищите прежде чего Царствие Божие и правды Его. Вот здесь слово «правда» – это не в смысле, что в Царстве Божьем есть неправда. Здесь больше слово «неправды», как какой-то информации. Это не газета «Правда» или газета «Известия». Здесь имеются те законы, те положения, которые установлены в Царстве Божьем. Это понятно, да? Оказывается, просто знание, что есть Царство Божие, недостаточно, если мы не знаем, как это Царство Божие оперирует. Вы понимаете, да, мой мысль? Я сказал, что у каждого царства есть свои законы, свои положения. И мы не сможем понять благодать и милость Божию, если мы попытаемся жить по-старому, ну как бы с Богом. Потому что у Бога свой уклад, свои положения, и вы с первых дней должны были в той или иной мере знакомиться с ним. Может быть, что-то на голову не налазило, может, вам непонятно было, но Бог пытается через слово, через проповеди, через чтение Писания, как бы угодно, делиться с вами, что у него есть определенные правила, определенные требования к нам. Потому что мы его дети, у нас отец, и это правильно, если он нам эти требования предъявит сразу, чтобы нам потом не было, а я не знал. Потому что мы ищем, хотя, с одной стороны, нам нравится любовь, которая все покрывает, которая, ну, безмерная любовь Божья, которая всех нас приемлет. Но это понимание того, что здесь мы другой любви не знали. Но придя к Богу, у Бога есть уставы, у Бога есть правила, у Бога есть положение, и нам нечего бояться. Кто-то говорит, о, Бог что-то скажет. Подожди, ну здесь тоже это было? Это значит, что ты что-то новое ты узнал. Здесь тоже были законы, кто говорил, не говорил, но ты должен был их исполнять. Если ты здесь не выполнял, у тебя были бы еще хуже проблемы. А здесь как? Здесь то, что она хочет, то и делает? Нет. Поэтому Бог говорит, ищите же прежде Царствие Божие и правду. То есть тех положений, которые Царствие Божие. Смотрите, дальше написано. И все вам что приложится? О чем мы просили? То есть не поменяйте приоритеты. То есть мы сначала ищем, чтобы нам что-то приложилось, а потом уже, ладно, узнаем, что там у Царствия Божьего, что там Бог собой представляет. Но. Бог на первой позиции, второй позиции Царства, истинного, а потом все остальное в нашей жизни. Поэтому Бога, конечно же, в первую очередь интересует наше духовное состояние, а не наше физическое. Но этим я не сказал, что Бога не интересует наше внутреннее состояние. Конечно, его интересует наш духовный рост, его интересует наше психологическое, эмоциональное здоровье, не так ли? Я видел людей, которые говорили, что они духовные, настолько все понимают, но сердце было огрубевшим, а сердце было разбито, мысли были не попад, а эмоции были настолько сжаты под контролем, что человек боялся даже раскрыться. И вам для подтверждения тут написано место Писания Римлянам 14:17. Есть такое? Написано там следующее. «Ибо Царствие Божие не пища и питье», то есть не физические начала этого мира, которые могут поддерживать нас физическое тело, а как что? Праведность. Что такое праведность? Это то, что мы говорим о нашем духовном состоянии. Потому что мы знаем, ни один человек не праведен, только Бог праведен, не так ли? Поэтому праведность приходит не от наших дел, как написано в другом месте, чтобы мы не возгордились, а праведность только от Бога, через зависимость и послушание от Него. Поэтому тебе написать под словом «праведность» – это наше духовное состояние. Что такое Царствие Божие? Это наше духовное состояние. Второе, написано «мир». Что в нашем понимании мира? Это наше психологическое состояние, когда человек не начинает нервничать по разным пустякам, не боится, не переживает. Вчера вот мне привели сестру вот здесь, в этой церкви, я с ней разговаривал, я понял, что у нее психическое состояние очень неравновешено и полностью разболтано. Я верю, что, может быть, она духовно имеет отношение с Богом и понимает, что такое праведность Бога. И кажется, этого могло быть достаточно, этого недостаточно. Бога интересует мир внутри вашего сердца. Помните, он говорит своим ученикам, приходя в дом, стучитесь, говорите, мир этому дому. Помните, да, ничего нового здесь нету. Или, как говорят евреи, шалом. То есть ты приносишь мир, но для того, чтобы ты принес мир, у тебя самого должен быть что? Мир. Поэтому если мы садимся на телефон, хотим помочь другим людям или кому-то свидетельствуем, Бог хочет знать, что у нас есть праведность от Него, потому что это является нашей как бы бизнес-карточкой. От того, что там написано на карточке ваше имя, что вы верующий, этого недостаточно. Люди хотят видеть в вас внутри, что есть эта праведность от Бога. Что мы не просто хорошо говорим, а мы хорошо еще и поступаем. Амин. Мир – это то состояние, которое успокаивает нас. Нервничаем мы, все мы нервничаем. Переживаем, мы все переживаем. Атакуют ли нас страхи? Всех нас атакуют страхи. Может, кто-то более, как бы скажем, в таком возбужденном состоянии, кто-то более в смиренном состоянии, кто-то может это показать, кто-то пытается это скрыть. Но нет ни одного человека, кто не нуждается в психологическом покое. Это называется слово «мир». Имейте мир в себе. Даже когда проходите трудности, какие-то лишения, какие-то проблемы, пускай ваше сердце будет покоиться в мире. Сам человек это может сделать никак. Никак. Тут столько потрошителей в этом мире, что вынесут все из нашей души вон. И мы потеряем всякий покой. Ночи не будем спать, будем переживать на работе, в голове все так будет крутиться. Я понятно, что всем говорю? Это будет одно из популярных состояний. Не все будут молиться, то есть позвонят вам, что у них болезни. Или какие-то серьезные проблемы. Вот это состояние будет больше всего как бы показывать вам, с какими людьми мы будем делать мир. Да мы все такие пришли к Богу, по большому счету. Не так ли? Некоторые уже какое-то время в Боге, но по-прежнему нету мира в сердце. Аминь. И следующее написано радость, да? Что такое радость? Это эмоциональное состояние. Не так ли? Не то, что я постоянно улыбаюсь, и уже похоже немножко, может быть, не на глупого человека, если я все время улыбаюсь. Как бы. Ну, это хорошо, когда человек улыбается, это безусловно. Да, некоторые просто не заставишь. Но здесь имеется радость, состояние нашего внутреннего человека. Это здесь, можете подписать снизу, это вот действительно наше эмоциональное здоровье. Вы поняли, да? Вот одно маленькое место писания раскрывает наше духовное состояние, наше психологическое состояние, наше эмоциональное состояние. Это то, что вложено куда? В Царствие Божие. Вот что Царствие Божие хочет нам принести. Поэтому, когда человек говорит, я люблю Бога, но в его жизни нету праведности, или в ее жизни нету мира, нету радости, ну, как бы вы ни доказывали другим людям, и все равно это будет явно и понятно. Это как лакмусовая бумажка, показывает себе только внутреннее наше состояние, ту среду, в которой мы находимся. Хотя внешне мы показываем, что мы как бы непотопляемый авианосец, у нас все хорошо, все стоит по стойке смирно, и все так красиво выглядит. Бог не столько смотрит на внешнее, сколько смотрит на что? На сердце, на наше внутреннее состояние. Нам не надо как бы догадываться о том, какие у него планы. Почему? Потому что эти планы раскрываются по мере наших отношений. Одно интересное место, тоже опять-таки, Евангелие от Матфея, 16 глава, 19 стих, он сказал апостолу Петру, «Я дам тебе ключи от Царства Небесного». Что это значит? То есть у нас дана нам привилегия людей туда опускать. Ну, вы знаете, я говорю, вы приезжаете в церковь сюда вечером, но ключей никого нету. Хорошая церковь, мы верим с улицы, даже все, даже огоньки никто не экономит, там горят гирлянды, но войти вы не можете. Но Бог сказал детям своим, что вы получите ключи от Царства. То есть имеется в виду, если я имею ключи, так не на правах, кто находится на другой территории, а тот, кто имеет доступ в это Царство, не так ли? Значит, я могу сам им пользоваться. Аминь. Но больше того, это не только я могу сам ходить, это не для того, чтобы я входил-выходил. Было бы глупо меня познакомить с Царством Божьим, рассчитывая то, что я буду с этого царства уходить, а потом как-то опять возвращаться. Это будет неправильная игра, правильно? А имеется в виду, что Бог не дает привилегию и возможность служить другим людям для того, что если они хотят прийти на сторону Бога, открыть им двери и на эту территорию пропустить. То есть, другими словами, когда вы будете служить людям по телефону, разговаривая с людьми, которые на территории врага находятся, на демоническом царстве, у вас будет возможность служить им, чтобы открыть им двери, куда в царстве? Нашего Господа. Правильно, мои друзья? Как люди, желающие помочь, советом, молитвой, помощью другим, вы будете теми, кто будете провозглашать Царствие Божие. Я могу добавить здесь еще с авторитетом и настойчивостью. То есть имеется в виду, почему настойчивость? Настойчивость я имею в виду не уговаривать, в принципе, или не вталкивать людей, а настойчивость в том отношении, что вы знаете, то, что вы исповедуете, о чем вы говорите, это вам знакомо, и вы знаете, о чем вы говорите. Не так ли? А почему? Потому что Это не отрицает руководство Духа Святого, который подсказывает. Но с другой стороны, понимаете, когда вы кому-то говорите, вы должны говорить, как те люди, которые имеют к этому отношение. Или такой будет разговор. Я вообще-то хочу вам помочь. Я тут, ну, оказался случайно возле телефона. Как бы телефон никакого отношения не имеет. Да и церковь не знает, что такое. Ну-ка, хожу, бывает, по всей на служение. Ну, так, особо сказать, что я верующий. Да, Библию не читаю, не молюсь. Не слушаю то, что говорит пастор. Вообще как-то не стараюсь вообще что-то кому-то служить. Но оказался случайно. И вот вы позвонили. Ну, если вы хотите, можете прийти к Богу. Ну, если вам не интересно, ну, можете оставаться там, где вы остаетесь. Я не думаю, что это будет хорошее свидетельство. Как вы думаете? Я, конечно, утрировал полностью, но с другой стороны, если вы говорите, вы должны знать, что вы вкусили как благ Господь, не так ли? Помните, ученики, у них преткновение, когда Иисус говорит, вы будете пить кровь мою и есть тело мое, помните, да? Но они не могли себе представить, что это преамбула этого вечери Господней, когда, помните, это, скажем, символы мы делаем, когда пьем чашу, допустим, и преламываем хлеб, вот. Но они подумали, это фигурально, о, в смысле, натурально, что мы будем сейчас... Действительно есть, и видно, что ученики засмутились, некоторые ушли. И Иисус так, молодец, выждал паузу, спрашивает своих учеников, те 12, которые, а вы не хотите уйти тоже? Он не сказал, говорит, ой, так рад, что вы остались, просто вы оказали мне не просто неописуемую как бы, услугу, я так, спасибо, что вы со мной. И он говорит, спокойно, говорит, а вы не хотите уйти? А Петр опять, как всегда, самый смелый среди них. Не значит, что он всегда не совершал ошибок, он совершал ошибок больше, но не хватало смелости сказать, ну куда же мы уйдем, у тебя же глаголы истины и жизни для земли. Куда же мы уйдем? То есть я хотел бы сказать вам, искушения у вас будут у всех, не так ли? Вы будете искушаться, испытываться, верите, вы знаете, утверждены вы, но вы должны быть, знать, что вы знаете. Хорошо? Что человек, когда вас испытывает, а будут такие звонки, сразу предупреждаю вас, которые люди не придут к вам, ну, не обратятся другими словами, для того, чтобы получить от вас помощь, а наоборот попытаться убедить вас в том, чем вы занимаетесь, это ложное, это неправильное, и это принесет вам проблем. Нормально, да? Вы слышали, да? Я считаю, это нужно нам, верующим, об этом слышать. Почему? Потому что... Значит, буду звать, сейчас я отвечу на твой вопрос. Я хотел сказать, закончить мысль. Это нужно нам, потому что каждому из нас на том или ином этапе нашего духовного роста, утверждения в Боге, приходят такие мысли. Только, пожалуйста, не пытайтесь мне другое сказать. Хорошо, вы нет, у вас никогда колебаний нет, вы знаете твердо, что вы делаете, уверены. Мы еще в процессе вот этого, скажем, мира и радости, вот, скажем, психологического, эмоционального восстановления. И многие вещи еще идут в процессе такого испытания и так далее. Если вы вспомните Иова, который закачался, зашатался и был очень серьезно испытан, то вы поймете, что действительно бывает очень трудно стоять в вере. Но все равно, если вы садитесь на телефон, я просил и прошу, и Таня об этом говорила несколько раз, начните с молитвы, не так ли? Чтобы в этом подготовить свой дух. И для себя еще раз понять, что вы представители Царствия Божия для того, чтобы вы могли помочь этой стране. Если вы не чувствуете себя представителем Царствия Божия, как вы можете помочь этим людям? Никак. Ну, понятно? Не, ну, можете купить там продукты, можете перевести бабушку через дорогу. Это вы можете не называясь христианами сделать. Не так ли? А я говорю о том, чтобы перевести человека, имеющего ключи от Царствия Божия, вы должны твердо знать, что вы на стороне Бога. Аминь. Как бы в таких ситуациях, ты спросила, если вот, скажем, такой вопрос. Здесь нужен как бы немножко опыт в этом вопросе. О каком опыте? Я не говорю об опыте, что где-то нужно быть с кем-то другим, а опыт в том, что разговаривать с такими людьми, тренироваться, а у вас тренировки, надеюсь, такие уже были, вы же не с одним человеком уже до этого разговаривали. Дает ли человек вам, при всем, как бы, скажем, таком нажиме на вас или попытке вас переубедить, или, возможно, в каком-то таком, скажем, словарном поносе, который пытается поносить вас, вашу веру, ваши отношения и так далее, скажем, а подсказывает ли вам Дух Святой или дает как бы основание, вот вы чувствуете в разговоре, что этот человек через какое-то время, успокоившись или остановившись, позволит вам сказать ваше мнение. Или даже когда вы скажете ваше мнение, он не будет сразу с вами как бы, ну, во вражду, пытается доказать. По большому счету, мы на этом телефоне не призваны будем доказывать нашу веру. Хотя апологетика, то есть доказательство веры, другими словами, как говорят, учат в библейских колледжах, это свойственно верующим, потому что наша вера должна быть испытана, так Слово Божие говорит. Раз наша вера должна быть испытана, значит, мы будем проходить разные трудности, где будут приходить сомнения, упреки какие-то, колебания. Мы будем это проходить. Мы живые люди. Понятно, что мы не железобетонные, у нас есть какие-то переосмысления, памяти возникают какие-то ситуации, трудности преодолевать, мы будем анализировать, конечно же. Но вот когда ты разговариваешь с людьми, которые атакуют тебя по вере, которые атакуют тебя по какому-то кодексу, нужно учиться не воспаляться, не отвечать грубость на грубость. Там так написано в Писании. Это один из законов, кстати, Божьих. Я знаю, что это тяжело. Вот видишь, значит, если ты окажешься, значит, тебе повезет с такими, значит, звонящими. А так оно и есть. Если ты воспалишься, прогневаешься, начнешь расстраиваться, ну что, потом обеспечивать тебе хоть несколько дней на коленях, тебе посыпать голову и просить у Бога прощения, лежать премного, прости меня, Господь, аллилуйя. Не столько доказала, сколько сама попала в проблему, аллилуйя. Это да, это тест на наши, как бы, ну, выносливость, на всяком случае, на наши отношения. Мы не должны расстраиваться. Почему? Потому что если бы наши дети прибегали к нам, говорили только то, что нам нравится, допустим, ой, муки, мы были бы золотые и радостные. Дети иногда говорят те вещи, которые не нравятся. Не должно быть первое, да что ж я тебе не сказал, что нужно делать. Это же абсурд, по-моему, правильно?
То есть мы все равно должны выслушать мнение другого человека. Понимаем, что будут звонить люди вообще-то как бы, ну, homo sapiens, люди разумные, то есть они как-то анализируют. Но все равно, при этом анализе, вы помните, что они могут быть посланниками демонических сил. И демонические силы могут в это время. Какие подсказки? Первое. Когда человек поливает шквалом слов или пытается навязать вам и так далее, или перебивает вас, пытается доказать, я обычно слушаю одним ухом, а другим ухом я слушаю Бога. Это первая подсказка. Для этого мне помогает моя молитва. Я не начинаю говорить, подождите, давайте я сейчас помолюсь. Ну, пускай человек говорит. Но в это время внутри себя я молюсь. Вы поняли, да? Я слышу, о чем человек говорит, но в это время молюсь. Господь, дай мне возможность. Открой мне двери, Дух Святой. Если это тот разговор, который спасает меня, Господь, я постараюсь Твоей помощью устоять, Господь. Закрой мои уши, чтобы я не слышал какие-то оскорбления. Закрой мои уши, чтобы я не реагировал на это какими-то внутренними какими-то функциями секреции, которые меня, знаешь, как бы моя внутренняя диафрагма так раз, так ух, как хочется разобраться с этим человеком. Ну, наоборот, Отец, спасибо. Потому что вы не защитники Бога. Послушайте меня, Бог силен за себя сам постоять, поверьте мне. Вам не нужно защищать Бога. Бог, как сказал как-то Иеремия, говорит, если бы я вступился в суде с тобой, а Бог ему говорит обратно, если бы у тебя такая была возможность, ты бы встал перед мной судом, но никто не устоит в суде пред Господом, так написано в Слове Божьем. Никто не устоит. То есть, другими словами, даже не пытайтесь. Защищать Бога не надо, он силен за себя постоять абсолютно. Он не переживает за всех поносящих его уже... Скажем так, поколение за поколением, уже столетия люди поносят Бога. Кричали, проклинали Бога. И что с этого изменилось? Что Бог что-то стал меньше, ущемился в какие-то вещи, понес какой-то урон. Никогда ни в чем. И он этого не боится. Понимаете, он не боится. Это ситуация с человеком, когда, я не знаю, у нас был хлопец в школе. Его Миша звали. Ну, если вы знаете слово «шкаф», как называть кого-то «шкаф». Вот Миша был шкаф. Мы как бы, я по росту, у меня сейчас 1,81 м. Но тогда, я, конечно, не такой был высокий, как всегда кажется, но где-то я был пятым или шестым по счету. Там у нас пара ребят. А Миша стоял всегда в стороне, он даже не становился первым. Ну, потому что Миша была первым, становился он там. Ну, вот последний парень, он где-то до плеча тогда ходил, Миша. Ну, то есть, Миша вот так. И что мы всегда такие, когда заходили в раздевалку, пытались Мишу всегда поддевать там. А он такой немножко как уволень такой, вот как-то такой спокойник и так далее. И там обычно самые такие наши пензаки такие маленькие, все там, о, да, Миша, она, раз, там Мишу там пытались, кто-то там кто-то по торсу его там было, там по заднице пытались там ударять такое. Миша так спокойно, он даже вообще никогда на это не обращал внимания, потому что он был спокойный как слон. Ну, то есть, а зачем ему переживать? Он прекрасно понимал, что это ему никак не насолит. Но просто один раз мы, получается, у нас большая была школа, и было много классов. Ну, представьте, я был... А в Е-классе у нас еще был и Ж, и З. Ну, то есть, большая школа, киевская школа большая, там много было классов, и в каждом классе было по 43, по 44 ученика. Ну, то есть, перебор. Но не в этом вопрос. И получается, на физкультуре свели, у нас было несколько смен в школе, ну, то есть, потому что все не успевали в одну школу. Хотя большие, это новая конструкция, когда, вот, я не знаю, вы застали буква Н школа. Тут вначале вот так, еще вот так, большое четырехэтажное, по-моему, здание, еще в подвале там все какие-то технические классы, бла-бла-бла. Дело не в этом. И вот нас два класса связали в одно. Ну, кстати, два класса на физкультуре, в хоккее вместе, в футбол вместе, в соревнованиях вместе. Это же постоянно какие-то разборы, кто же все сильнее. И вот на нашей стороне был этот Миша шкаф. Ну, конечно, мы всегда так с ним, так с Мишей, так всегда, когда выходили, понятно, что, почему, что не мы такие крутые, потому что Миша с нами. Ну, мы всегда чувствовали себя очень так защищенными, спокойными, уравновешенными и так далее. И вот как-то из-за такой ситуации, которая вот это постоянно соперничание, мы постоянно почему-то выигрывали, с нами был Миша. Я намекаю не на Мишу, вы же понимаете. И вот с этой Мишей ситуация, мы вступали в эти... И как-то один с другого класса хлопчик такой вот. Мне сказали, что самый маленький. У нас были еще поменьше. Я был где-то такие, у меня роста были еще хлопцы в классе. А то с другой, где-то вот моего роста, такой довольно здоровый крепыш. А ну покажи там. Ну, он же где-то даже занимался, не знаю, самбо, дзюдо, не знаю. Ну, такой, видно, сбитый хлопчик, хорошие бицепсы были, так тренировался. И он так Мишу так толкнул. А вот эти вот вешалки, и Мишка так раз упал, ну, как бы так раз облокотился. Он даже не повернулся, так рукой так. Бам! И нам надо скорую вызывать. Что я пытался вам объяснить? Что, в принципе, Миша даже не расходовал свою энергию на то, чтобы доказать свою силу. Я привел Мишу, чтобы сказать, наш Бог не будет тратить свою энергию на то, чтобы доказать свою силу. Вы поняли, да? Это не нужно. И он хочет научить своих детей, чтобы вы, мои дорогие, не тратили свою энергию на доказательство Божьей силы. Вы просто оперируете этой силой, хорошо? И знайте, что вы знаете. Аминь? Вот я ответил на твой вопрос. Смотри, будь мудрый. Я бы сказал, начал про мудрость. Если ты видишь возможность сказать, скажи. А выбор снова за человеком. Если он просто или она решили позвонить и вылить свою желчь, может быть такое. У меня был звонок, я помню, меня в Киеве, когда я сидел на телефоне, о таком поливали, ну, минут, наверное, 10 точно. И у меня уже хотелось опустить, ну, изысканными матами. Не просто такие вульгарными, а изысканными. Я даже, можно было специально где-то... Подождите, повторите, вот я такого еще даже не слышал. Ну, то есть, настолько такие классические были, что я... Ну, я не скажу, что я настройки не работал, как раньше шутили. Вот, слышал разные, но таких я даже не слышал. Вот, ну, человек потом остановился. Потому что я так понимаю, что, с одной стороны, это был как бы вызов. Вызов меня на вот такое соревнование. Вот. Я не хотел бы, чтобы вы использовали какие-то христианские маты обратно, упаси вас Господь. Ну, я шучу. Ну, как бы вылить свой гнев и негодование как бы в форме каких-то вещей и так далее. Ну, вы скажете, у меня же духовный язык, как скажем. Вот. Ну, то есть, я верю, что Бог вам должен дать ключи к разрешению любых проблем. Аминь. Поэтому Он вам даст обязательно умение различать проблемы звонящего. Это первое условие. Напишите, Бог даст вам умение различать проблемы звонящего. Как Таня говорила, проблемы могут быть похожие. И такое ощущение, как будто одинаковые. Но это не должно вам дать четкую уверенность, что если вы решили одну проблему, а сейчас похожая, значит, ее решение будет таким же самым. Больше того, у каждой проблемы, вчера Таня учила, есть определенный корень. Помните, мы говорили об этом? А раз корень, значит, вам нужно, прежде чем лечить какую-то проблему, нужно найти корень. Вот, допустим, я приехал этот раз, и у меня вот здесь были небольшие боли, вот в этой части. И вот мы с Оксаной, как бы, нашим доктором местным, как бы, разговаривали. И первое, что это? Печень, желчный пузырь, понимаете, да, сразу, почки или все. И надо посмотреть, какие симптомы, куда лазят. Ну, то есть, доктор не забросился, было бы глупость у доктора, если по первым симптомам доктор начнет прописывать лекарства. Понятно, да? Нужно какое-то исследование. У нас нет возможности, может, исследовать там недели или месяцы, проходя все там какие-то терапевтические процедуры, но у нас есть возможность, слушая Дух Святой, который четко знает, в чем проблема. Вы не знаете. Помните, я вчера четко подчеркнул. Вы не знаете проблемы. Никогда не говорите себе, я знаю проблемы. Вы не Бог. Андрей, слышишь? Мы не Бог. Наташа, ты точно знаешь, что ты не Бог, правильно? Молодчина. Поэтому раз мы не Бог, мы не знаем. Мы можем догадываться. Послушайте, да, внимательно, мы можем предполагать, но не ставьте как бы печать, что вы знаете проблему. Вы только можете ее чувствовать, слышите? Но для утверждения вам нужен совет от Бога. Потому что Он видит не только поверхностные вещи, Он видит глубинные вещи. Он видит, откуда это исходит. Потому что если вы найдете исток, сколько бы вы ни пытались обрубать все эти ветки, оно все равно прорастет. Понятно, да? Только в другой, может быть, форме, в другом проявлении. Вам нужно увидеть корень. Но Бог не только показывает саму проблему, Он дает ключи, как эту проблему, что? Решить. Получив мудрость свыше, мы можем говорить об этом или молиться с тем человеком, который обратился к нам с этой проблемой. А поступая так, увидите, как будут сдвигаться огромные горы этих проблем. Иногда люди верующие тратят время на бульдозеры. Помните, сказал, не надо, вот как вот на примере этого Миша, тратить энергию свою, хорошо? Пытаясь эту гору сдвинуть, и каждый раз вы будете расстраиваться, что человек приходит в следующий раз опять с этой горой. Поэтому вам, возможно, найти нужно сердцевину. Положить, может быть, эту шашечку такую, скажем, динамитную в то место, когда она пук сделает, и на ваши глаза когда такая вся и рухнула. Вам понятно, да? А не двигать ее все своими руками. Хотя Бог, вы знаете, двигает горы. У вас написано место Писания, Марка 11 глава. Есть такая? 34. Я не буду все читать все эти стихи. Там в этом перечислении событий написано одно интересное. Истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море. И что написано? И не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по слову его, будет ему, что не скажет. Это не наше голословное заявление или как бы наша замена желаний вне воли Божьей. Иногда верующий заменяет своими желаниями волю Божью. От того, что вы читаете Библию, это не дает нам права манипулировать Писанием. Аминь. Повторяю, это не дает нам права манипулировать Писанием. То есть вкладывать в любую ситуацию, в любые моменты, то, что мы хотим взять из тех или иных мест Слова Божьего. Мы должны знать волю Божию. Для этого нам Дух Святой должен показать, в чем проблема, и дать ключи к решению к этой проблеме. Тогда гора уйдет. Вы в это верите? Да. Поэтому здесь напишите такую интересную фразу, что мы надеемся, что вы не убьете звонящего Словом Божьим. Я надеюсь, что я не убью звонящего Слова Божьим. Это подчеркните. Я надеюсь, что я не убью звонящего Словом Божьим. Это особенно тем, кто называет себя среди верующих бывалыми. Помните это выражение «бывалый»? То есть те, которые уже оперируют, что-то знают и так далее. Им кажется, что они сейчас взяли трубочку, телефон, и такие первые симптомы разговора показывают. Фух, я уже знаю эту ситуацию. Сейчас, знаете, я сейчас вам расскажу. Все. Не надо дальше рассказывать. Все, я уже все понял. Все, говори. И вперед. И пошли рассказывать. А там совсем не то, ребята. Поэтому я, пожалуйста, не хотел бы, чтобы мы, во-первых, попадали в пустоту, в дыру. Первое. Я вижу, да, часы, я скоро закончу, друзья мои. Вот. Но и с другой стороны, я не хотел бы, чтобы вы, действительно, тыкая в пустое небо, пытались человека манипулировать из того, что вы знаете. В этом очень большая ошибка. Потому что никто из нас не спасает ни одного человека. Помните об этом? Никто из нас не исцеляет ни одного человека. Какая бы вы не чувствовали ауру в ваших руках и так далее, скажем, теплоту какую-то и так далее. Скажите, я когда-то прикоснулся и начала чашечка двигаться. Это, наоборот, говорит, опасное, что у вас в руках что-то. Я шучу, конечно, но, с другой стороны, это правда. Я говорю о других вещах, что двигателем всего, изменителем, исцелителем является только Бог. А мы те, кто об этом говорят, а те, которые молятся и просим Его, чтобы Он это сделал. Поэтому, чтобы не произошли такие как бы аварии в нашей жизни, чтобы не выходило это из-под контроля Божий, давайте знать некоторые принципы. Итак, у вас написано номер 2 «Вход в царство». Итак, да? Откройте Колоссянам кто-нибудь быстренько сами, чтобы я не печатал, что я только говорил, а вы молчали. Откройте Колоссянам, 1 глава, 12-14 стих. Колоссянам 1, 12-14. Есть у вас в Библии? Есть, да? Оно в скобочках, оно не выписано. Было бы легко, если бы оно выписано. Мне не хотелось, что вы так еще и поработали. Кто читает? Да, Колоссянам 1 глава, 12 по 14 стих. Включая 13, конечно, тоже. Вперед. Ага. Да. Вершу. Все, достаточно. Вы помните, что она только что прочитала? Который нас вывел с одного царства, так мы написали, да? И вел нас какое? В другое царство. Заметили, да? Буквально Слово Божье об этом. Еще одно место Писания, кто-нибудь другой. Прочитайте Иоанна, Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 3 по 5 стих. 3 еще, вот и 5. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 3 по 5 стих. Прочитайте. Это у вас написано «Возрождением посредством Духа Святого». Под пунктом здесь. Это он Никодиму говорит. Ага, дальше. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. О! И Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи старым? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не
Вы заметили слово «от воды и духа»? Вы знаете, что такое водное крещение? Знаете, это посвящение себя Господу. Символически это символизирует, когда человека погружают в воду, все старое, принадлежность к царству, в котором они жили долгое время. Потому что момент покаяния только дает повод и возможность для Бога человека перетянуть на эту свою территорию. Но вам нужно, как я сказал чуть раньше, не знаю, вы не обратили внимания, от этого царства отказаться, не так ли? Водное крещение является актом, когда мы погружаемся, это символически. Потому что в другом написано у Петра, это не плотской чистоты, а мытие, а обещание Богу чистой совестью спасает воскресением из мертвых. То есть, другими словами, Иисус, давая напутствие своим ученикам, распуская по всему миру, говорил, идите и крестите его имя Отца. Что значит? Людям нужно было сказать всем, оставьте ту территорию, оставьте тот царство, территорию, вы понимаете, что я имею в виду, духовную территорию, в котором они принадлежали. То есть мне нужно этим символическим актом, который вот за этим экраном там есть, баптистерии, погрузиться в воду и восстать для новых отношений с Богом. То есть этим актом я должен отказаться от принадлежности к тому царству, в котором я жил до этого времени, и посвятить себя этому царству. Но этого недостаточно еще. И поэтому вы написали, что там прочитали только что, от воды и дальше чего? От Духа Святого. Потому что для того, чтобы познать закон, слушайте внимательно, законы Божьи, и жить по законам Божьим, нужна сила. Царствие Божье. Вот я взял, попросил доску. Царствие Божие. Царствие Божие оперирует на земле и в небе. Что это такое фломастер мне красивый? Напишите такое слово силой. Силой. И в Царствие Божие пришел Сын Божий, Иисус Христос, который согласно учению Нового Завета, мы знаем это из Библии, и есть Слово Божие, правильно? Вначале было слово, как Иоанна начинается. Вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. Слово Божье. Это сам Иисус Христос. И он был послан представителем Царствия Божия. Почему представителем? Потому что он есть этот царство, но когда он пришел на землю, он не пришел как царь в облачении с окружением ангелов, которые за него, как его как бы вассалы, выполняли все функции, не так ли? Он пришел как простой человек, в форме, в одежде, какой мы одеты. Та же самая кожа, те же самые кости. Все понимают мою мысль? На небе это ему не нужно. Но здесь нужно было оперировать теми вещами, которые мы оперируем сами, и этим он нам показывает принципы Царствия Божия. Он предвестил, Царствие Божие приблизилось, потому что пришел представитель этого Царства на землю. Вы поняли? Но он, написано в Слове Божьем, принял водное крещение Иоанна Крестителя, не так ли? Может быть, не так, как я показал, вот в Израиле часто было, так как Иордан в это время был довольно не мелким. Люди как, склонялись на колено или на два колена, допустим, и просто брали воду и на них поливали. По большому счету, Сыну Божию не нужно было отказываться от царства демонического, потому что он ему вообще никогда не принадлежал, не так ли? И почему Иоанн говорит из такого исходя момента, зачем тебе креститься у меня? Мне нужно было бы у тебя креститься, я вообще не достоин тебе шнурки разжать на твоих как бы сандалиях, не так ли? Он говорит, должна исполниться всякая правда. Помните, я говорю слово правда? Закон должен исполниться, положение эти. Так вот Царство Божие оперирует этим положением. Этим он показал, что нам нужно сделать вот самим, ну, нам с вами после этого, не так ли? И с этого времени каждый верующий должен принять водное крещение. С этим все согласны? Нет спорящих здесь? Хотя бы, чтобы мы пришли к какому-то общему знаменателю. Но когда он был поведен в пустыню, испытанный демоническими силами, он устоял благодаря не только знанию Слова Божьего, а он был испытан через Слово Божие. Помните, ему говорили, сатана, все места из Слова Божьего. И он отвечал Слово Божие, но ему помогало еще при этом что? Сила. И написано дальше, он после этого испытания, он с большей силой вступил. В другом месте написано, Иисус Христос был помазан Духом Святым и силой. И когда его крестил, он креститель, на него сошел Дух Святой в виде ангела, ой, ангела, голубя, прошу прощения. Это было символ чего? Крещение Духом Святым. Вы принимаете водное крещение. Вступайте на территорию Божью. Но для того, чтобы, живя на этой земле, оперировать принципами Царствия Божьего, вам необходимо что, мои друзья? Сила. Вот почему вы были крещены, А вот вы помните, на этих выходных мы были с вами в кемпе, и там целый ряд друзей наших верующих не были еще до этого крещены, а они были крещены Духом Святым, чтобы приобрести что? Силой. В другом месте Писания написано, что Царствие Божие не в слове, а в силе. Почему? Потому что в Царствии Божьем слово как таковое не нужно. Вы меня не поняли? В Царствии Божьем слово не нужно. Там все оперируется силой. Но для того, чтобы мы начали оперировать силой Божьей, мы крещены Духом Святым, но пока мы с вами на земле, мы используем Слово Божье. А понятно? Пока мы на земле. Когда мы зайдем на небо, там не нужно вспоминать, что Иоанн 3:16 говорится, так как Господь возлюбил мир, что отдал Сына Своего родного. Так ли? Или всякими скорбями нужно войти в Царствие, мы уже там, в нем. Поэтому вы должны это понимать, и здесь об этом написано в вашем пункте для вхождения, что нужно возродиться посредством Духа Святого. Место Писания в Коринфянам. Но мы приняли не Духа, я добавляю здесь, который принадлежит этому миру, а Духа Святого также, который нам дан от кого? От Бога, чтобы мы могли противостать всем, как бы, тем вещам, которые в этом мире. Но через Него также мы получаем дары. И поэтому через этот Дух мы имеем и покровительство, и благословение, и дары духовные. Но кроме этого мы можем сами оперировать принципами Царствия Божия. Вы не сможете оперировать следующими положениями закона, которые оперируют Царствие Божие, если у вас не будет силы. Почему? Потому что законы Царствия Божия, они высвобождаются словом, но оперируют только силой. Понимаете? Мы о них говорим, чтобы они действовали, но для того, чтобы они вступили в работу, им нужна сила. Я не сложно говорю, друзья мои, вы не запутались еще, пока нормально? Или вы так говорите, Виктор, говори, говори, мы давно уже все запотеряли. Не? Нормально, да? Ну, утешили меня, спасибо. Подпункт Б. Обретение силы Божией, передача ее звонящему. Ну, если вы не имеете силы, как вы можете помочь другому человеку? У вас написано, и нет, у вас есть Деяния апостола 1.8, нету? Нету, да, в записях? Это под пункте Б. Напишите здесь Деяния 1.8. Да. Не грешить. Аминь. Аминь. Сила Духа, понимаешь? Мы не только оперируем для того, чтобы самим удержаться, правильно. Но помнишь, ты хороший поднял вопрос. Когда я вспомнил, сказал, ты молодец, зови. Я прихожу на эту территорию, условно, и хочу людям помочь. Но здесь же для меня больше искушений действует, не так ли? Какие-то соблазны, какие-то моменты. Но мне должна быть сила, не только знание истины Божьей Слова. Это само собой, его нужно знать. Потому что дьявол испытывает через места Писания очень часто. Знаешь ли ты настолько слово Божие? Но мне здесь нужна сила. Почему? Потому что если человек обратился к вам, он же обессилен, правильно? У него трудности. Он не знает, как. До этого он как-то плюс-минус, получалось, не получалось, но уживался. Но сейчас он дошел до критического состояния. У него больше не работает здесь. И он обратился за помощью не тем, кто находится на этой территории, а вам. И поэтому Бог ожидает, что вы придете сюда с силой, потому что для того, чтобы поднять человека в проблеме и помочь перейти, нужно тот, кто имеет силу. Не так ли? Поэтому Иисус пришел в силе, чтобы служить нам. Он говорил Слово Божие, чтобы открыть наше понимание, наше сердце к принятию истины Божьей. Но нам нужна была также сила, и Он этой силой оперировал для того, чтобы помочь нам перейти. Понимаете, да? Недостаточно просто услышать. Должна быть оказана сила влияния для того, чтобы дать вам возможность утвердиться даже в тех словах, которые вы слышите. Помните, я говорил, вы должны быть уверены. Помните, я говорил, вы должны говорить, как те люди, которые знают, что вы непоколебимы, но и никто с другой стороны не может как бы усомнить, положить какое-то сомнение в ваши мысли, что вы что-то как бы... Вы можете не знать, но вы все равно знаете того, кто имеет силу вас хранить и вас держать. И чем дольше вы в христианстве, вы должны быть больше в этой силе оперировать. Вам понятно? Быть твердым и непоколебим. Хотя могут приходить сомнения, но вы в этом не поколеблетесь. Итак, место Писания 1.8, там написано. Иисус говорит своим ученикам, после того, как Он воскрес, перед тем, как Он восхитится на небо, Он говорит, но вы примите силу. Так написано 1.8. Подчеркните, примите силу. Для чего? Когда сойдет на вас Дух Святой. Значит, нам нужен Дух Святой, потому что с Ним приходит что? Сила. И дальше. И будете мне свидетелями. Дальше можно читать по счету Иерусалима, Иудеи, Самарии, до края земли. Для того, чтобы мы свидетельствовали другим людям, нам нужна еще, смотрите, что? Сила Святого Духа. Молодцы, правильно. Для консультирования вы должны оперировать Словом Божьим, и это правильно, нужна также сила Святого Духа. Иисус говорит здесь в места Писания 28:18, Матфея, дана мне всякая власть на небе и на земле. То есть, прекрасно, значит, мы можем на земле оперировать благодаря тому, что наш Господь имеет власть. А в 19 написано, добавляется еще здесь же, стихе 19. Так, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Крестя, видите слово? Крестя относится как к водному крещению, так и к какому крещению? Духовному. Следующее положение В. Необходимо говорить с верою, согласно Слову Божьему. Необходимо говорить с верою. Вера – это не сестра Нади. Вера – это наша вера в то, что Бог, хотя они сестры в понимании библейском, что надежда, вера, знаете, да, только обычно это была картинка у моих родителей, старая такая, где вера, надежда, любовь, и такой духовный какие-то, они там такие вот как бы, как, да, как ангелы такой, вот, они там такие умаленные, вера, надежда, любовь. Хорошо, а в духовном смысле это не три женщины и не три ангела, это три положения, в которых мы с вами возрастаем. И здесь нам нужна действительно вера, которая помогает нам быть непоколебимыми в тем решении, когда вы услышали, какой Бог говорит ответ для этого человека. И вы сразу понимаете, говоря ему, этому человеку, у него в голову укладываться не будет, не так ли? Особенно после того, как вас там минут 15-20 кто-то уговаривал, что у этого человека другая проблема. Ну, вот у моего там мужа, или у моей жены, или у моих родителей, или у моих детей, там, или у соседа, или у начальника, или еще кого-то. Вот такие-то проблемы. А вы понимаете, что звонит человек, которому нужно говорить о решении. И вам не хочется, как бы, будет такая мысль, ну, сейчас я ему скажу, что там его кто-то близкий неправ, или кто-то другой, который действительно сделал кучу разных проблем, слышите, да? А как же вам на этого повлиять человек? Это то, как, помните, Таня вчера, или когда она говорила, или, по-моему, в понедельник вечером, когда в Чикаго у нас была такой телефон, такая телефонная линия, звонил мужчина одинокий, говорит, можно вас, ну, как бы, заказать женщину, как бы, ему скучно. О, да, ну, как же я скажу, что у вас какие-то, вам нужно меняться и так далее. Да, мы сейчас помолимся, что Бог вам дал женщину. Я говорю, так что вы там, я когда пришел на это собрание, говорю, у нас что, открываем как бы сутенерский клуб какой-то, да, будем доходить женщин, как бы, если мужчины такие проблемы, или что. Я шучу, конечно, но это почему сработал страх? Сработал страх, ведь эти женщины, которые сидят на телефоне, я знаю, давно верующие, она знает, что это неправильно, она знает, что она знает. Ну, как я скажу другому человеку, мне лучше как бы подыграть в его как бы игру и сказать, да, тебе нужно такое решение, которое ты сам хочешь. А вместо того, чтобы сказать, что нужно решать свои личные проблемы, особенно тогда, когда там другие были проблемы с его женой и все остальное. Понимаете, да, мою мысль? Но мы боимся. Я не хочу, чтобы вы боялись, поэтому нам должна быть сила нашего целомудрия в наших отношениях с Богом и сила действительно свидетельства для других человек, чтобы мы говорили истину Божию. Вы согласны с этим, мои друзья? В. Необходимо говорить с верой согласно Слову Божьему, потому что написано Марк 11:24. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите». И что написано дальше? «И будет вам». Аллилуйя. Это как бы, все эти места, которые я сейчас привожу вам, все эти пункты отношения к Царству Божьему, это для вас ободрение. Я думаю и верю, что вы все эти пункты знаете. Хорошо? Ну, нам неплохо вообще это пройти. Наше место на небесах в Царстве. То есть, наша final destination – это как бы Царствие Божие. И вся на 2:6 написано, воскресил с Ним, то есть нас. Воскресил, видите, с Ним. Не Его воскресил, а с Ним нас воскресил. И посадил где? На небесах во Христе Иисусе. То есть не сами по себе мы на небо проскочили, а мы в Нем, во Иисусе Христе, там восседаем на небесах. Слава Господу. Аминь. А произнесенное слово и Слово Божие имеет огромное значение. То есть вам недостаточно только знать это слово, нужно это слово что? Произнести и направить жизнь человека. Благодаря этому многое происходит действительно невидимое вашими глазами, даже человека, который не видит. Но вы должны иметь веру, как я сказал немножко раньше, что то, что, о чем вы сейчас помолитесь человеком, и то, что вы призываете в жизнь другого человека, поверив в Бога, произойдет. Аминь. Поэтому я иногда даже советую людям, ребятам, кто садится на телефон, помолиться сами, чтобы не было сомнений, не было страха. Потому что бывают такие звонки, вам звонит человек, и проблема другого человека находит отклик в вашей проблеме. Кто-то сказал, вот это подстава. Это не подстава, это наоборот в том, что Бог хочет заняться нами. Поэтому эти люди как бы, они как бы челленджают нас. Ну, то есть,
И нам как-то часто легко говорить в жизни других людей, да, вот вам нужно измениться. А тут показано, что как ты в этой ситуации, хочешь изменяться. Когда у меня здесь в этой области проблемы, то так быть уверенным, что Бог решит проблемы другого человека, оно как-то не совсем связано, не так ли, да? Я начинаю сам в этом сомневаться. Поэтому, пожалуйста, молитесь то, чтобы ваши сосуды были чисты. Понимаете, да, что такое слово сосуды? Ну, имеется в виду, ваш внутренний человек был чист от греха, от всякой лжи, от беззакония и так далее. То есть, чтобы вы не жили по законам этого царства. Потому что законами этими царства, то, о чем была перепалка между Иисусом и фарисеями, невозможно занять беса. Вы понимаете, да? Оперируя законами этого царства, если бесы имеют к нам доступ, могут приходить лгать, могут приходить настраивать нас неправильно, могут приходить нас обмануть, и мы это принимаем, то представить себе помочь людям, которые обращаются с той же проблемой, мы по большому счету не можем. Не потому что Бог не может, мы не можем. Не так ли? Мы должны быть каналом, через который Бог говорит. И поэтому то, что мы говорим, наше внешнее должно соответствовать, как я говорил раньше, нашему внутреннему состоянию. Мы должны быть бодрствовать и говорить о том, чтобы законы Божии, в первую очередь, жили во мне. Для того, чтобы они имели силу в моих устах говорить другому человеку, и другой человек соглашался с этим и принимал. Потому что Иисус не просто пришел для того, чтобы сказать, как хорошо на небе. Он пришел и собой явил то царство, которому он принадлежит. А мы с вами должны быть похожи на кого? На нашего Господа Иисуса Христа, не так ли? Уподобиться Ему, как братья Его и сестры. Аминь. Я места упускаю, практически они вам и так написаны хорошо. А могу только добавить, что вот здесь 2 Тимофея 1:7. Ибо Бог не дал нам духа боязни, так ли, да, духа страха. Я добавлю такие слова, как робости. Я только что сказал об этом, бывает, мы сидим на телефоне, у нас робость, а вдруг кто-то позвонит, а вдруг будет какая-то серьезная проблема, а вдруг что-то будет говорить мне эти вещи, которые... Это не должно быть. Не должно быть малодушие, когда я стесняюсь и не говорю истину, когда я фальсифицирую истину. Не должно быть трусости, не должно быть приспособления. Ну, то есть попытаться по человека приспособиться, чтобы, не дай Бог, как-то никаких не было там шероховатости. Мы не услуживаем людям в их проблемах. Мы помогаем людям выйти из их проблем. Хорошо? Да, я вижу руку. Хотел сказать, да, пожалуйста.